Слушай, у нас недавно был звонок на прошлой неделе с Magic 5. Есть, знаешь, ты, да, этих ребят?
Да.
Они снимают сейчас UGC, вот типа как Влад и все остальные, но вообще не фокусники, исторически. И с тобой сидит чувак на звонке, общается, а у него колода карт как антистресс. Да-да, и он, знаешь, чик-чик-чик, бах, пропал туз вообще. Ты что? Ты вообще не можешь сфокусироваться.
В классике, уже можно сказать, в классике советского кинематографа 1979 года «Москва слезам не верит». Значит, Рудик такой был персонаж, который сказал, что через 20 лет ничего не останется, ни кино, ни театров, там, ни цирков, ничего, будет только телевидение. И только телевидение. То есть, если провести математические вычисления, то в 99 году должно было все исчезнуть и остаться только телек. Но, как мы видим, телек пока не собирается сдаваться. И вот, собственно, я думаю, что это может стать темой сегодняшнего нашего разговора, когда помрет и помрет ли телек вообще, почему не пропадало все остальное. На нас, если вы обратили внимание, трое, но если по массе пройтись, то у нас все равно масса осталась одинаковая.
Пара-пара-пам.
Начнем с каламбура. Михаил Бочинок, CEO Медиакуб, Рома Колодко, Operation Director, как правильно?
Operation Director, да, CEO.
Самое интересное, что мне кажется, что Рома в этой компании вот сделает и знает и умеет все.
Слушай, ну операционные, Рома отвечает за процессы, а процессы, ну, что это вообще? Это поддержка, это выплаты и так далее. Поэтому у Ромы и у его отдела есть самая большая экспертиза, как вообще эта машина работает. Да, если кто-то продает, кто-то считает, то как работает, это вот кроме кого ребят.
Кто-то считает, что продает.
Да, да, да.
И я Андрей Бонд.
И все.
Да. Вот, возвращаясь к теме про телевидение, как они сражаются, наброшу немножко цифр. Значит, в 2009, за последние 10 лет у телевидения, будем говорить про российское телевидение, очень серьезно упала смотрибельность, просматриваемость. Причина тому есть очень, очень простая. Я сейчас буду говорить про три основных российских телеканала. Это ОРТ, Россия-1 и НТВ. Значит, за 10 лет снизилась их смотрибельность с 25 до 45. У ОРТ на 45% упала...
Доля или рейтинг?
Ежедневный просмотр, ежедневное количество зрителей.
Смотрящих людей. Да,
смотрящих людей. При всем при том, за эти же 10 лет нишевые небольшие каналы очень серьезно начали расти. По причине того, что все-таки аудитория, основная аудитория у каналов больших, она 50-55+, я так примерно думаю. В нишевых каналах люди конкретно идут за конкретным продуктом, чтобы смотреть какую-то конкретную вещь. Там тот же телеканал какой-нибудь «Пятница», да, вряд ли ты будешь искать развлекательный канал и ждать на ОРТ, да, если ты можешь пойти и вот всю эту развлекуху смотреть там. Такая же история происходит и с рекламными деньгами. Деньги в нишевые каналы зарабатываются, и прибыль растет. На больших федеральных каналах прибыль падает очень серьезно, но там есть государственные дотации. То есть туда все это дело на плаву держится только потому, что туда миллионы и миллиарды денег вливаются со стороны государства. И господин Эрнст по-прежнему продолжает говорить о том, что нет, у нас все как бы вроде как в порядке, но на деле не в порядке, потому что современные технологии и современные запросы зрителя требуют от того, чтобы... Значит, есть классные люди, я недавно очень сильно ржал с этого, есть вегетарианцы, которые только растения, а есть флекситарианцы. Это вегетарианцы, которые иногда едят мясо.
Иногда флексят с мяском.
Вот и каналам федеральным большим приходится быть флексибл для того, чтобы, не терять аудитории. Поэтому они где-то уходят в цифру, где-то начинают, как мне кажется, далеко не самое удачное, но при этом за сумасшедшие деньги делать проекты. Я сейчас, наверное, не вспомню какого-то такого, потому что не смотрю телек, но тем не менее. В свою очередь, телеканалы типа ТНТ, например, там просто взрыв мозга. Они не лезут в новостные, серьезные какие-то аналитические вещи, но при этом там сумасшедшие деньги вкладываются в развитие и прочее. И вот тем самым федеральные каналы пытаются из бродкастинг такого переходить в нейрокастинг, да, то есть вроде как бы предлагать что-то.
Слушай, ты затронул несколько тем, это сразу три вопроса. Первое — это падение рейтинга, то есть в принципе меньше людей, которые смотрят телек. Второе – это уменьшение доли федеральных каналов и увеличение региональных каналов. Да. И третье – это бюджеты. Да? Вот, вот если от последнего оттолкнуться, я знаю, что как раз-таки рекламный бюджет в России телевизионный, он, телевизионный рынок России окупаемый. То есть они живут за счет рекламы в первую очередь. Например, в Беларуси другая ситуация. Да? У нас очень узкий рекламный рынок, контент мы все равно производим, и в Беларуси действительно есть государственные дотации. В Украине там другой кейс, там все телеканалы – это инструмент влияния на людей, и они принадлежат олигархам, которые инвестируют в создание контента для того, чтобы иметь хорошее… Да, это просто рупор. Не только для того, чтобы зарабатывать на рекламе, но еще иметь просто ну, масс-медиа, откуда ты вещаешь. Ну вот давайте первый вопрос обсудим, да, что люди стали меньше смотреть телек, да?
По причине. Во-первых, самая главная причина, вот мне кажется, я ее назвал уже, одна из самых главных причин в том, что люди, меняется поколение. То есть если раньше, пока не берем развитие технологий и так далее, что, опять же, неотъемлемая часть, но люди, которые смотрели телек, они так и остаются смотреть телек. Я имею в виду, опять же, если посмотреть по проценту аудитории и по количеству удержание внимания, то все равно бабушки, пенсионеры остаются самой вовлеченной аудиторией в просмотр телека. Молодежь — это там...
Понимаешь, Андрей, в чем дело? Вот я считаю, что телевидение умерло, да? Время нового контента — это миф, да? Да, мы что-то видим в наших постсоветских странах, но если мы проанализируем американские медиахолдинги, британские, BBC, HBO, CNN, у них все... супер хорошо. Почему? Меняется, понимаешь, меняется просто формат потребления контента. Да? Вот мы, говоря про телевидение, да, люди, как правило, подразумевают медиакомпании, да, но на самом деле это просто способ доставки контента. Вот ты пришел вечером, да, включил телевизор на кнопку и смотришь этот контент. Да, это время закончилось, потому что пришла, YouTube всех приучил к видео-он-демант. Это была первая популярная видео-он-демант-платформа, когда люди сами выбирали, как какой контент и когда им смотреть. И те телеканалы, которые вовремя перестроили свой вот этот бродкастинг в VOD платформы, да, например, да, там у BBC есть свои собственные. Что сейчас происходит в России? Посмотрите, ТНТ запустил ТНТ Премьер, очень хорошо развивается Иви, Ока. Роман, какие еще есть площадки в России?
Все то, что касается Яндекса, Яндекс.Видео,
Яндекс.Эфир. Яндекс вообще, мне кажется, сейчас просто...
Да. Мегафон ТВ, все сотовые операторы тоже запускают свои видео-ондеманд-платформы.
Кинопоиск, да, у Первого тоже есть своя видео-ондеманд-платформа. Понимаешь, люди просто по-другому потребляют контент. Но если, хочешь сказать,
да, что... при этом ну, в обратную сторону тоже есть обратные процессы. Какие-то элементы телевизионного программирования, они актуальны и на видеоплатформах тоже. Но тот же YouTube, он постоянно модернизирует свои рекомендательные системы. То есть, по сути, ты тоже можешь просто включить телевизор, либо смартфон, либо смотреть что-то с компьютера, и при этом за счет плейлистов, либо за счет правильного распределения персонализированных рекомендаций ты будешь получать тот контент, который тебе нравится.
Вот Рома сказал интересную мысль о том, что на самом деле YouTube получается на данный момент как будто бы с иллюзией выбора. То есть ты условно, вот если ты приходишь совершенно нулевой человек в YouTube, да, вот ты с нуля создал там аккаунт, например, или просто посидел, посерфал немножко, 1-2 дня сам выбираешь, что ты смотришь, то через 2-3 дня ты уже как бы не совсем выбираешь, что ты смотришь, а YouTube тебе предлагает. В отличие от телека, который не присматривается, не прислушивается, только там через долгую аналитику, там что смотрит, что не смотрит. А давайте в этом сезоне мы будем спортивные, например, какие-то трансляции, да, YouTube чуть оперативнее на это все, не чуть, а значительно оперативнее на это все. Но все равно, ну, не совсем как бы получается выбор. Все равно вот это вот TV-шные приемчики, удержание внимания и психология воздействия на зрителя, она все равно остается TV-шная. То есть здесь получается, что TV-шники хотят больше интерактивности и, понятное дело, удерживать аудиторию. YouTube хочет больше... Ну, как это сказать, качество, и есть старший брат в виде телевидения, на которого можно равняться.
Слушай, но здесь не надо забывать, что YouTube в первую очередь это UGC-платформа, где качество контента хуже, да, где обычные пользователи создают контент. А телевизионные медиа — это профессиональный, дорогой, качественный контент. Вот. Да? Реально меняется только способ доставки, понимаешь? Почему, условно, если бы ТНТ взяла бы весь свой контент и размещала бы на Ютубе, да они бы рвали бы, ну, грубо говоря, любых там, ну, блогеров. Огромное количество, да, блогеров, и они отбирали бы всю аудиторию, потому что это суперкачественный контент. И, ну, наверное, ТНТ правильно делает, что не идет с вот этим контентом, потому что они отдают тогда деньги другой компании, компании Google. Поэтому ТНТ запускает свою собственную платформу ТНТ Премьер и весь контент размещает там. И использует YouTube как витрину, да?
То есть... Как витрину, плюс еще, ну, все равно они экспериментируют с тем, чтобы доставлять какую-то часть контента. Конечно, не Премьер, но уже после того, как они проанонсируют это на Ютубе, покажут это по телевидению либо на своей платформе. Потом они размещают этот контент на канале там того же ТНТ 4,
да.
Тоже Rose Battle, и он набирает, ну, просто нереальное количество просмотров, просто потому, что это очень качественный контент.
Да.
Массированная, получается, такая,
да,
атака.
Да, да. Они сейчас вот в ТНТ Премьер первый эпизод сериала выпускают на Ютубе для того, чтобы собрать большую аудиторию, такая. Показать. А хочешь смотреть, пожалуйста, иди на ТНТ Премьер. Но надо понимать, что все равно крупные медиакомпании делают контент очень круто и очень качественно. И, но UGC не может сравниться, потому что мы же понимаем, что у Урганта, да, работает 40-50 человек, да, которые, ну, качественно выдают этот материал. Вот это, кстати, один из примеров, когда они все-таки решили публиковать на Ютубе. И я уверен, что не из-за денег, а просто для популярности шоу, для более широкого охвата тех новостей, которые они там, ну, рассказывают, и
плюс
еще, и так далее.
Смотрите, мы тоже как бы не застарев... Боже, что говорить, когда Познер выходит в там же, да, там и так далее. То есть все люди здравомыслящие понимают о том, что современные задачи требуют современных решения.
Мне кажется, что сейчас вот идет момент реально синергии двух вот этих миров. Да? То есть сейчас профессиональные медиа учатся правильно использовать YouTube. Кто-то выкладывает все выпуски на YouTube, вот как Ургант, да, для расширения охвата своего шоу. Кто-то, как ТНТ, выкладывает одну серию сериала для того, чтобы потом купили на ТНТ Премьер. Да, да. То есть очень клево идет синергия. И да, это правильно. И что еще хочется отметить, что YouTube, аудитория на YouTube растет, качество контента на YouTube растет. То есть мы прекрасно помним, Рома, 5 лет назад, когда мы начинали всем этим заниматься, какой был уровень контента. Было время влогов, когда люди просто снимали свою жизнь. На YouTube не было ни одного качественного шоу. То сейчас мы видим, что продакшены... Да. Мы сейчас видим... Привет, говно вопрос.
Шоу «Езда», я
сказал. Да, да, да.
Мы же поставим эту ностальгическую плашечку вот здесь, вот где-то с шоу «Езда». Мы,
да,
объявили
мы
тогда
этот канал.
В свое время.
Очень, да, серьезно. В общем, и сейчас мы видим, что профессиональные продакшены идут на YouTube. Мы видим в шоу Label.com, что было дальше, стендапы, как прожарки, делает Настя там, Ивлеева. Это, да, очень качественно, да. То есть, ну, уровень контента растет, и зритель растет. И это... Может
запросы
быть, клево,
зрителей,
Андрей, а может быть, это тревожный звоночек. Здесь... Потому что раньше, вот вспомните телевидение 90-х, это панк-рок, да, что
это
там выходило,
панк.
Какие программы, да, то есть была, ну, такая степень свободы,
Анал
делали,
MTV
что хотели.
Что стоил.
MTV, да, то есть, ну, это хардкор. То YouTube, там, 5-7 лет назад, это хардкор, а сейчас это уже вот близко очень к телевизионному.
Надели casual,
да, сейчас
такое...
вот эту роль панк-рокера играет TikTok.
Да,
вот
да,
TikTok,
да,
сейчас такой. Я типа, молодой, мы дерзкий. Там, да, делаем там, молодой фельдшер снимает, как он ездит в скорой помощи, и у него 2 миллиона подписчиков. Ну, такая дичь.
Но как только наступит момент, когда эта платформа начнет нормально монетизироваться, все правила начнут ожесточаться, начнут, опять же, платформа начнет экспериментировать с новыми форматами, удлинять форматы видео, и все опять же перерастет в такую же движуху, как это было с Ютубом когда-то.
И появится какая-нибудь новая штучка, где можно будет, там, да, не знаю, еще что-нибудь делать.
Да, согласен. Но сейчас надо сказать, что Ютуб — это, конечно, не та UGC-площадка, которая была 5 лет назад. Это время качественного контента, серьезных игроков, больших продакшенов, и в том числе и взрослого зрителя, потому что больше взрослых людей пришло на Ютуб.
Вот про качество здесь же еще момент такой, что в телеке, как ни крути, ну, мы не берем там, я не знаю, способы вещания, грубо говоря, как у нас вот канал перевели, типа, в HD, а ты смотришь картинку, а он все равно какой-то не HD. Но я имею в виду некую идеализированную картинку, когда на телек подразумевает, знаешь, вот такой пример. Когда фильм ты сходил, посмотрел в кинотеатр, Ты, может быть, где-то там загрузил с торрента или еще где-то посмотрел в интернете, но потом, когда он идет еще по телеку, это вот какое-то такое, знаешь, ну, типа, блин, ну по телеку.
Знаешь, с чем это связано? И вообще, почему феномен телевидения в свое время там стрельнул не только по контенту? Люди очень социальные. Почему до сих пор работает радио, когда у всех есть уже Яндекс.Музыка, Spotify, Apple Music? У тебя есть причастность к большому комьюнити. Ты едешь, слушаешь какую-то песню, понимаешь, что эту радиостанцию слушает еще много людей. Да, вот так это работало с телевидением. Ты приходил в школу, например, и общался, а ты видел сегодня в 10 утра, он тебе говорит, да, я видел. Понимаешь, это очень интересный такой социальный крючок. Психология
сейчас то же самое в школе происходит, только а ты видел и показывают.
И ТикТок сразу такой.
Да.
Здесь попытка повторения. Вот, и плюс ко всему прочему, почему по поводу качества, ведь всегда вот YouTube сравнивая с телеком, ведь телек всегда это некая такая, знаешь, ну, недостижимая штучка, грубо говоря. Да? То есть это значит, даже если ты будешь куда-то туда снимать какой-то фуфел совсем, но это все равно нужно пройти 7 кругов ада. Да. Или там переспать с кем-то, с продюсером, я не знаю, или еще что-то. Но телек это было всегда знак какого-то, ну вот, качества. Да. Это на Ютубе ваши вы можете там лить все, что хотите, и так далее.
Ну, вот, это 21 век. Сейчас для того, чтобы быть услышанным, тебе не надо ничего. Ты можешь, есть Инстаграм, есть Ютуб, ты можешь просто зайти и начать пилить контент.
Вопрос, что ты именно ты туда просто пускаешь. Да,
а раньше не было просто UGC-платформ. Были вот ну, огромные медиакомпании.
Газету
куда
пиши.
Там сходить? Да, в газету. Ну, то есть другое
причем
время.
Это же было непросто, потому что если на телек, на радио, в газету и так далее, есть всегда цензура. Цензура на разных уровнях. Цензура, да. Начиная вот там, первая цензура — это твоя, да, готов ты, не готов туда что-то выпустить. Следующая цензура — это, я не знаю, общественная там может быть. Дальше цензура конкретного редактора или там политики канала. И вот через все эти цензуры, пока ты пройдешь, даже если тебе кажется, что это что-то вот нужное и важное, на разных этапах сказали нет, ты можешь и не попасть, и не получить вот этого вот... ну, какого-то голоса своего на телеке, на радио, на газете. Здесь же, пожалуйста, тебе взбрендило в голову «Pee my pants», и я считаю, что это сейчас будет круто. Ты пописал в штаны, и все такие «Ху-ху-ху!» Как мы не знали этого раньше. И все,
сейчас есть возможность просто громко о себе заявлять. Если ты талантливый, ты будешь услышан. Это все, конец. Второй был вопрос, можем супер быстро пробежаться по поводу того, что там первый канал падает, да, а пятница растет. Слушай, ну это конкуренция. Да? Вот представим себе, в городе есть только одна пиццерия. Да? Ну, у нее все супер, все в нее ходят. Появляется еще 10 пиццерий, понятно, у тебя меньше
либо
клиентов.
Несколько пиццерий, но у них один владелец.
Да.
Это очень
важно. Ну, это конкуренция. Появляются новые телеканалы, там становится хороший контент, зритель уходит, борьба за зрителя. Ну,
здесь еще важный момент для того, чтобы вот люди, которые будут это смотреть и слушать, это не значит, что канал там «Пятница» сейчас дрючит по полной программе ОРТ. Нет, ОРТ, скажем так, вот показатели федеральных больших каналов, они снизились, у тех ребят растет. Но они еще далеки от того, чтобы вздрючить по полной программе. Да, туда приходят рекламодатели и так далее, большие каналы за счет дотации, да, государственных и так далее на плаву, но все равно, условно говоря, условный там ведущий, мне кажется, который приходит, ну, берем там среднего, скажем, ведущего, который приходит на пятницу, если ему скажешь, ОРТ, чувак, давай-ка ты ну, к нам на первый канал в программу, то это будет, конечно, я бегу. То есть это все равно
слушай, это лидирующая медиа, конечно.
Это потом на корпоративке,
смотря,
так?
Смотря ведущий чего, опять же, надо телевидение рассматривать с точки зрения развлекательного контента и с точки зрения все-таки новостного, потому что новостной, если это государственное телевидение, в любом случае он будет... транслировать только идеологическую повестку, которая актуальна в настоящий момент и которая диктуется сверху. И, ну, это очень такой спорный вопрос, захочет ли кто-то сейчас в современных реалиях, как минимум в странах СНГ, в которых не все так прозрачно с точки зрения демократии, захотят ли они идти и вещать то, что написано на суфлёре.
Особенно если ты был в развлекательном, где ты, у тебя была достаточная степень свободы, а здесь пусть даже не то, чтобы там не свобода какая-то, но тебе вот дали текст и...
Резюмируя, УСИ на YouTube. Все делаем контент на YouTube.
Да.
Да, YouTube, тренд такой, что YouTube просто берет все правильные вещи, которые были когда-то свойственны телевидению, их модернизирует и выдает. И таким образом постоянно улучшается... И качество контента постоянно растет, желание рекламодателей приходить на платформу в большем количестве. И, соответственно, в мире уже давно, там, по-моему, года 3 назад уже давно вычитаем YouTube перерос глобально вычитаем телевидение. Поэтому даже несмотря на то, что есть вот эта вот корреляция между фоновым просмотром телевидения и просмотром акцентированным YouTube, а даже вот качество самого просмотра, в котором будет транслироваться реклама, на YouTube он, конечно, намного выше.
Да, engagement, что, ну, вовлечение
потому
зрителей.
Потому что рекламные блоки на телевидении, ну я не знаю.
Это вот, кстати, касается
кто их смотрит?
Рекламных денег и рекламодателей. Потому что абсолютно очевидный момент, когда ты большая компания, ты вкладываешь какие-то рекламные бюджеты там, в телек и так далее, скорее всего, для тебя это либо нужно вывести и всем сказать про какой-то новый продукт, условная Фанта. Там,
охватная.
Выходит, да, охватная. Да, если ты выводишь какой-то новый продукт, но ты не глобальная компания, то тебе для того, чтобы проверить эффективность всей этой рекламы, инструментов сколько? Вот столько тебе инструментов.
Не, есть, ну на самом деле, особенно в Штатах, там, конечно, все меряется, people метрами и так далее, и в России тоже. Но, конечно, это не те данные, которые ты можешь получать на Ютубе, глубина просмотров
вот про это
и так
говорю,
далее.
Что в сравнении с Ютубом, где ты вот условно свой 1 миллион долларов, вместо того, чтобы вложить там на один канал федерального значения, да, ты берешь и дробишь на небольшие части, адресно закидываешь блогерам, от которых ты сразу же можешь видеть конкретно эффективность, охваты, конкурсы там твои эти, пожалуйста, что хочешь. У тебя конкретно сразу действие, результат, вот, пожалуйста.
Именно поэтому каждый год мировой бюджет на телевидение сужается, а бюджет на диджитал растет. Ну и мы даже видим там по нашему агентству, по инфлюенсер-маркетингу, то, что было там 2 года назад, те бюджеты, и сейчас это просто разные чеки и ну, разный уровень. То есть
да,
мы
это причем на уровне 2 лет.
Да.
А телевидение, становление происходило рекламного рынка десятки лет.
Да.
Это ну, просто очень, очень активно и быстро, и что будет дальше? Ну, я думаю, что рекламный рынок на телевидении просто летит в никуда.
Да.
От фразы, что было дальше, не триггернуло. Секунду. Сейчас Щербаков врывается.
Один из сценариев, да, он очень долгий, через 20 лет, да, что телевидение перестанет функционировать как стрим-сервис. Они все перейдут в видео-он-демант, потому что это привычный формат уже потребления для людей. У каждого человека будет у себя на телевизоре огромное количество приложений отдельно, да, там, отдельно BBC, отдельно, да, там, не знаю, там, TNT и так далее, и так далее. И ты будешь просто... Они будут производить контент, но просто уже в другом формате его тебе доставляют. Ты пришел домой, включил телевизор, выбираешь телеканал, который хочешь посмотреть, весь контент выбираешь.
Но я думаю, что лет через 20, да.
Да,
то
да.
То есть пока все равно еще есть люди, которым удобно, порой, знаешь, щелкнуть телек и так далее. Потому что, ну, например, если сравнивать прелести телека и интернета, да, вот, допустим, ты там что-то кошеваришь или еще что-то, для того, чтобы тебе на фоне что-то шло, тебе либо лонгплей какой-то нужно врубить, да, чтобы там не дергаться, а плюс еще реклама эти перебивается.
Да.
То есть в этом смысле пока они the same shit и YouTube, да. и телек, если ты, конечно, YouTube Premier Prime не купил и так далее.
Вот, опять же, да, тут есть разница в том, что ты платишь за телевидение, и ты можешь заплатить просто ту же подписку YouTube и смотреть без рекламы,
да,
в том
да.
же фоне.
Да. Вот, и ну, я про то говорю, что телек, знаешь, ты включил и не заморачиваешься, да, что идет и идет на общем фоне. А здесь все-таки тебе нужно отвлекаться.
Да, да, да. Ну, слушай, короче, контент-король. Кто владеет контентом, у того все будет хорошо. Netflix в прошлом году потратила 8 миллиардов долларов на производство собственного контента. Ты представляешь? 8 миллиардов. Ну, это бюджеты.
И вот здесь... Доход?
Ежегодные. Да, 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 да. И, ну, и они божат, потому что у них огромное количество крутого собственного контента. Все.
К слову, вот по поводу Netflix. Мне интересно, это личный вопрос. Как окупается Netflix? Потому что, смотри, за счет подписок платных окупается сериал?
Конечно, огромное
просто
количество.
Просто с точки зрения телека, например, ты снимаешь сериал, приходишь и продаешь телек.
Да, слушай,
но... Подписка на Netflix стоит $12, по-моему, сейчас.
12 евро. Я плачу 11,70 евро.
Я не могу тебе прямо сейчас сказать, убыточная компания Netflix или нет, но надо смотреть. Ну, то есть, неважно, сколько ты зарабатываешь, важно, сколько ты стоишь.
Ну, я просто слыхал о том, что, ну, понятное дело, сериал-сериалу...
Что? Скажи это Дудю.
Да.
Сериалу рознь, вот, но я слыхал информацию, что ну, крайне проблематично. Хотя, опять же, Netflix, я думаю, что просто какие-то вливания серьезные.
Я смотрю Netflix, ну как уже так, более-менее активно на протяжении там, последних, наверное, 2 лет. Ну, у них подход такой, что они запускают пилотный сезон, не знаю, серии 8, иногда меньше. И если потом пошло, смотрят, да, смотрят на отклик аудитории, если продолжают или не продолжают. Они просто держатся за счет тех тайтлов, которые были успешными после пилотного сезона.
Да, ну, в общем, модель Net, ну, слушай, они уже давно вышли на IPO, да, то есть у тебя есть возможность купить акции Netflix. Я регулярно за ними наблюдаю, компания подорожала там в два раза за последний год, в два раза. То есть у них суперверная стратегия, и они сфокусированы именно на производстве собственного контента и их, его продаже там дальше и так далее.
А с точки зрения контента, к слову, стоит заметить, что, ну, во-первых, у каждого из них, у Netflix так вообще есть какой-то вот свой стилек. Я не знаю, как конкретно, какими словами описать его, но мало того, что контент начал расширяться, то есть это там не сериалы, фильмы и так далее, причем у них же многое подгружается из старых каких-то фильмов и так далее, пожалуйста, в лучшем качестве, тебе в 4К Ultra HD качестве и так, плюс еще куча обучалок, причем обучалок есть формат Discovery, вот, пожалуйста, Discovery на Discovery выходит, а у них все вот эти вот какие-то образовалки, обучалки, ну, то есть они какие-то такие, типа бизнес на наркотиках, и вот, ну, они, да, да, рассказывают, да. Причем, казалось бы, такие очень щекотливые темы, но они настолько так это, ну, аккуратненько рассказывают. Еще,
знаешь что, почему вот эта модель работает все больше и больше? Вот вспомните, даже нас еще там 3 года назад, были ли мы готовы заплатить за контент? Нет.
Был
рутрекер, другие торренты, ты там накачал себе сезончик, да, и смотришь, да, то теперь просто это удобно, да, у меня там Иви, например, там покупка фильма стоит, там, не знаю, сколько сейчас,
долларов,
7 долларов, считаю, там. И ты там понимаешь, что да, можно было бы сейчас зайти в браузер, зайти на какой-нибудь сайтик, там, отсмотреть
который
рекламу.
Лагать,
да, и оттуда, ай, 5 долларов, ну что, не заработал
еще
ты.
Важный нюанс в том, что все-таки проникновение интернета очень сильно меняется. То, что было там те же 5 лет назад, ты просто так не смог бы посмотреть Netflix у себя дома, потому что тебе просто не хватило бы скорости.
Каналы
интернета.
Доставки вообще,
да,
другие.
Да.
Были.
Ну, да, да, да.
То есть все эти оптоволокна и так далее. Вот это, к слову, сравнение, почему интернет сейчас. Интернет, YouTube в частности, все больше и больше врывается. Хотя иногда бывает, вот сейчас из-за коронавируса же была какая история? По-моему, по Европе или где Netflix снижал качество картинки, потому что такому,
да,
потоку большой, зрителей...
большая нагрузка была на себя.
Да, очень была большая, и все, и европейский регион вынужден был, ну, немножечко там, да, где-то в чуть худшем качестве, быстро подтянулись, быстро все вытянули и так далее, потому что люди все-таки платят бабки. Да, если на телеке у тебя где-то в жировке там за телевидение стоит эта циферка, ты на нее особо не обращаешь внимания, но ты знаешь, что телек ты включил,
да,
и у тебя стабильно, ну, если, да, ты, да, только, да, не где-то в заднице мира живешь, там у тебя стабильно хорошая картинка. То с интернетом еще пока что,
согласен,
с каждым,
да,
днем все лучше и лучше, но пока еще непонятно, потому что ты можешь включить.
Интересный момент, кстати, что сам YouTube, он тоже идет более активно, ну, намного активнее в это направление, чем нам кажется, потому что в США, например, есть YouTube Originals. Это контент, который производится самим YouTube, который есть только на YouTube и
который
достаточно высокого
только
качества.
По подписке YouTube Premium.
Премиум, да. Потом есть в европейских странах, ты через YouTube можешь покупать фильмы. То есть есть там, да, да, популярный, да, фильм, ты можешь зайти на YouTube, увидеть там 5 долларов, заплатить и прямо на YouTube его посмотреть.
Просто, по сути, модель того же iTunes или там любых стриминговых платформ, да, только на YouTube.
Просто эти интерфейсы еще недоступны в России, но они очень активно уже обкатываются.
Нет, слушай, ладно, ну еще 2 месяца чтобы, назад, да, Spotify не было в России, да, да, а уже как бы есть. Что будет там после Нового года? Плюс ко всему прочему, вот с этими платными подписками и так далее, я думаю, что еще с точки зрения психологии по отношению к человеку, это интересная заманушка. То есть ты будешь больше и чаще чем-то пользоваться, если ты за это заплатил. Там тот же фильм, условно, если ты заплатил 5 баксов, гораздо больше...
А мотивации больше, да,
да, да. Да, повышается вероятность того, что ты его пересмотришь еще раз. Да.
А если, нет, ну или по крайней мере посмотришь. Нет. То есть, ну, у меня просто вот мой конкретный кейс, да, я 3 дня назад оплатил фильм «Побег из там откуда-то».
Шоушенка.
Не-не-не, в главной роли Гарри Поттер, который как актер, помоги мне, да. В общем, с вот этим чуваком и...
В главной роли Гарри Поттер.
Да, ну это отрезок, да, да, да. Ну, блин,
нормально, нормально.
Я всегда забываю его
фамилию.
Дэниел Рэдклифф. В общем, да, с этим чуваком. И начал его смотреть. Потом я думаю, блин, как-то что-то мне не заходит. Посмотрю-ка я сериал. А вышел сейчас...
Можно 2 доллара вернуть, пожалуйста.
А вышел сейчас «Наркос», 2-й сезон, ага, «Мексика». Да? Я начал смотреть сериал, и у меня уже в голове, блин, а я-то оплатил эти 5 баксов. То есть я сериальчик закончу, вернусь и посмотрю. Ну, блин, я же заплатил за кино.
А. Да, у меня, к слову, вот про Netflix и платную подписку, я обратил внимание, что, знаешь, раньше такой, ну, выходит какое-то кино, смотришь, оно еще только в оригинале, думаешь, ну ладно, я подожду, а тут Netflix платная подписка, и я стал гораздо больше смотреть фильмов, там, сериалов, программ в оригинале, и я обратил внимание, что в какой-то момент я уже такой, я понимаю, что, слушайте, личная боль. Кого-нибудь, кроме меня, раздражают субтитры, которые снизу. Вы не думали, что если бы субтитры были сверху, то, во-первых, ты можешь и читать, и гораздо больше видишь картинку, потому что, когда субтитры снизу, ты смотришь вниз и не видишь картинку. Я обратил внимание, потому что какой-то один фильм или какая-то программа была с субтитрами сверху.
И тебе зашло, да?
Я так думаю, вау, так это же гораздо удобнее. Но я к тому, что я в какой-то момент на этих оригинальных, на оригинальном языке начал просто вырубать субтитры, потому что, ну, подтянулся язык, слушай. Да. Я такой думаю, оп, интересный поинт такой, да. И можно смотреть.
Ну, в общем, резюмируя, понимаешь, вот если представим себе, что это война, в котором участвуют YouTube и телек,
я бы сказал,
победит тот, у кого контент. Потому что все остальное — это просто способ доставки сигнала. То есть вот YouTube сейчас все равно огромное количество именно UGC-контента. Мы идем на YouTube за контентом. Вот и все. У кого будет контент, тот и выиграл. Вот и все.
Плюс я бы пока, может быть, даже не сужал до YouTube и телек, потому что я бы сказал, наверное, даже интернет. Ну, хотя интернет — это, опять же, как способ,
да,
как,
да,
инструмент.
Как способ.
Я к чему? Вот, например, интересное наблюдение. Еще там 2 года назад, 3 года назад, когда-нибудь кто-нибудь вообще поверил бы, что в Твиттере там Дональд Трамп или представитель компании, или МИД какого-нибудь государства пишет заявление, и все, там акции полетели или возросли, там, или какие-то, и все там средства массовой информации, не знаю, другие политики, цитируя высказывания кого-то в Твиттере, делают реальные какие-то действия. Мы бы сказали, чего, ребят, ну это Твиттер, это социальная сеть. Сейчас Твиттер это такая, ну серьезная, да, площадка для каких-то заявлений.
Слушай, Маск в эфире курит косячок, акции пали на 10% у Tesla. Да.
Потом в Твиттере он пишет, ну, короче, завтра мы собираемся ракету запустить, бах, акции там взлетели. То есть, ну, и ты думаешь...
В общем, сейчас идет же феномен акций Tesla, которые очень сильно растут. То есть компания за последние полгода увеличилась в цене в 5 раз. И теперь это самый богатый автопроизводитель в мире, обгоняя Toyota и всех остальных. И Маск, понимая, что люди шортят на его акциях, то есть покупают, продают, он выпустил продукцию, называется Tesla Shorty, Shorts. Ну, типа, чтобы люди шортили на акциях и заодно и шорты покупали. И он выпускает шорты, и компания дорожает еще на 7% на следующий день.
На несколько лярдов, это нужно понимать.
Вау, то есть это гений маркетинга просто.
Ну, слушай, я думаю по поводу гений маркетинга, когда такие ресурсы и когда настолько можно визуалить вот это вот управление толпой, я уверен, что кто они там, масоны они там или еще кто-то, мне кажется, он даже не в масонстве, он такой, fuck you, ребят, я тут сам немножко поуправляю. Вот, к слову про Маска и про войну, интернет-телек и там YouTube-телек, чисто технические моменты, потому что на данный момент, если брать в мировом масштабе, то каналы доставки, то есть, грубо говоря, провода не обладают той пропускной способностью, там оборудование той пропускной способностью, как телевидение. Да, вот запустит условно Илон Маск свои эти космические интернет и так далее, да, запустится нормально, перестанут жечь 5G вышки, и все, и тогда телек такой скажет, надо что-то уже предпринимать. И мне кажется, что в войне в этой победителя, ну, не получится победителя, потому что
одно... выиграет тот, у кого будет лучше контент.
Одно вот в одно интегрируется.
Вот, у кого лучше контент, тот номер один на медиарынке, потому что это медиарынок. Ну, медиарынок равно контент. Ну,
по-моему, сейчас телевидение и так по проводам доставляется. По тому же оптоволокну, что и YouTube.
Да.
Ну, вообще, да, это все прикольно. Поэтому телек просто перестает быть телеком. Здесь еще история про, ну вот дальше продолжая про выбор. Короче, в свое время возможность обмена информацией, в свое время, это в очень давнее время, сейчас пытаюсь сформулировать мысль, была как? Речь. То есть исключительно до появления письменности ты мог передать какую-то информацию кому-то только через речь. Эту штуку нужно было запомнить, передать, это все искажалось, не искажалось и так далее. Было это все, конечно, проблематично. И распространять... в том числе. Потом появилась письменность. Все это стало гораздо проще. Ты записал на какую-то бумажечку, вот, и меньше, как это правильно сказать, не видоизменялся текст, условно говоря, соответственно, стала возможность, усилий стало меньше для того, чтобы достучаться до какого-то там количества людей. Потом появилось радио. Стало еще проще, потому что вот у тебя радиоточка, один человек, все слышат, какие молодцы и так далее. Потом появилось телевидение, еще и образ, еще и визуальная картинка. То есть усилия, получается, у тебя поменьше становится для того, чтобы донести. Но при всем при этом, с момента появления речи, у тебя выбора как такового, что слушать, что там делать и так далее, меньше. Потому что когда у тебя только устное, у тебя нет выбора. Когда письменная, у тебя выбор уже чуть-чуть побольше, ты можешь написать или не писать. Когда по телеку, еще проще. А потом появляется интернет, YouTube в том числе. То есть, соответственно, вот это, у меня даже здесь диаграммка нарисована, кривая пошла вверх, потому что усилия для того, чтобы что-то посмотреть, у тебя в сравнении с телеком повышаются, потому что, ну, нужно заморочиться. Для того, чтобы тебе...
нужно контент.
Да, контент, выбрать что-то и так далее, и так далее. Но выбор при этом у тебя увеличивается. То есть ты можешь там наблюдать что угодно и как угодно. Но опять же, вот то, о чем мы говорили в самом начале, что YouTube где-то отчасти, получается, играет по правилам телека. То есть ты, у тебя иллюзия выбора, но потом он тебе все равно старается предложить какие-то вещи, там, по которым он за рекламные проявления может получить деньги.
Андрей, я думаю, что YouTube это делает на самом деле он улучшает твой user experience. Основная задача YouTube, чтобы ты провел на площадке большое количество времени. И он пытается тебе рекомендовать тот контент, который действительно тебе нравится и который ты смотришь. То есть YouTube, например, предпринимает попытку показать тебе там какой-то другой контент, да, показывает, а ты в это время ушел с площадки, система будет понимать, что такой контент тебе показывать нельзя. То есть если ты думаешь, что ты смотришь не то, что ты хочешь, ты ошибаешься. Ты смотришь именно то, что ты хочешь. И ты в рекомендациях видишь именно то, что ты хочешь видеть. Понимаешь? Нету иллюзии выбора. Ты реально выбираешь этот контент. Потому что если ты не хочешь это смотреть, ты не будешь, и ты уйдешь с платформы, и YouTube понимает, эй, что-то я не то тебе показал.
И быстренько исправлюсь.
Да, поэтому если у тебя в рекомендациях какие-то странные видео, знай, это не YouTube странный, это ты странный. Не подумай об этом в следующий раз.
Люди с историей просмотров, схожим на твою историю просмотров, смотрят вот что-то в таком же ключе, что и ты. Соответственно, тебе подкидывают примерно тот же контент, который нравится определенному срезу людей, условно.
Ну, то есть, грубо говоря, стоит какой-то дата-центр, да, который чекает меня, который чекает еще там группу людей, и вот нас там в суперкомпьютере есть так. Вот эта группа номер один, они смотрят вот такую штучку.
Да, да, вот. И таких метрик прям сотни, на которых завязан алгоритм YouTube.
Это могут быть запросы, которые ты делал раньше. Например, искал что-то о товаре, правильно? То есть если ты там гуглил что-то про телефон...
Кроссовки, телефоны.
Кроссовки, да. Ты, скорее всего, еще увидишь кроссовки.
Ну, актуальные события, да,
плюс,
в мире могут же
плюс
на это влиять?
Плюс тебе подкидываются трендовые темы, которые сейчас... То есть и вот вся вот эта... огромное количество информации формирует те самые рекомендованные видео, которые ты попадаешь.
Опять же, вот Миша уже упоминал эту историю о том, что в первую очередь YouTube — это платформа, которая зарабатывает на рекламе и на активных действиях с рекламой.
На просмотрах.
Да, соответственно, они заинтересованы в том, чтобы твоя сессия просмотра была максимально продолжительной. Соответственно, тот контент, который приводит человека на платформу, тот контент, который попадает в эту сессию просмотра, они будут с большей вероятностью его рекомендовать, нежели тот контент, на котором человек с платформы уходит. Это тоже как бы одна...
Правильно ли я понимаю, что, условно говоря, в интересах YouTube, чтобы я там, например, ну,
что
понятное
дело... Что ты пришел
дело,
и залип на 5 часов.
Залип на 5 часов, и за эти 5 часов успеть показать мне рекламу там 500 раз.
Безусловно,
то
да.
То есть не за 5 часов 10 раз, а еще и успеть там, грубо говоря,
соответственно,
побольше.
Есть такая тенденция к тому, что сейчас YouTube... сейчас YouTube анализирует не как раньше количество просмотров на видео, анализирует именно watch time. Чем дольше времени ты проводишь на видео, тем больше вероятности, что YouTube покажет большее количество рекламы, что все рекламные слоты будут заполнены. А сейчас рекламные слоты уже бывают с двумя рекламами подряд, и они бывают с возможностью пропуска, без возможности пропуска. В США так там вообще дикий ад творится, там уже две рекламы подряд по 40 секунд, которые ты не можешь пропустить.
Ну и анализируют
еще. Все для того, чтобы покупали YouTube.
В том числе. Да. Поэтому проникновение YouTube Premium в странах с высокой рекламной активностью она ну, в разы выше, чем,
ну,
чем
проще в том заплатить, да, $6 да, и да, да, внедрить себе голову.
Да, Рома сказал очень важную вещь. Не только watch time, да, но еще и куда зритель идет после, после просмотра видео. Если он остается на платформе, да, там принимает решение посмотреть еще одно видео этого автора, да, то это супер хорошо для ранжирования канала в поисковой выдаче и в рекомендации. А если ты посмотрел видео, но на середине видео ушел, то да, это
либо
ушел
с для этого видео, это не очень.
Либо ушел с этого видео, либо да, ушел
для,
с платформы
для
в принципе.
Это очень плохо.
Да, то тогда вероятность того, что этот ролик будет дальше рекомендоваться Ютубом с той же активностью, она ну, сильно снижается. То
есть, каждый пользователь должен знать, что каждый клик, каждое безусловно, движение, это да, все собирается все, в Big Data.
Да. И именно поэтому, вот, когда ребята занимаются оптимизацией видео, да, вот, условно, они могут сделать миниатюру, да, супер яркую, красивую, кричащую, да, и люди, там будет отличный CTR, люди будут нажимать, переходить на это видео, но будут видеть, вау, это ж не то, да, и они будут уходить, то тогда система понимает, так, обман. Это обман, да, это да, какой-то да, чит, то есть вы загнали пользователей, но они не смотрят это
как,
видео, уходят.
Как с кликбейтными, я так понимаю, названиями.
Да, совершенно, верно. Совершенно верно.
Скандал, вау, шок, а заходишь, а
либо,
там не шок.
Либо тема может соответствовать тому, что было заявлено на обложке, но при этом есть какие-то моменты провисания, когда ты там то ли затянул в каком-то моменте, то ли как-то отошел от темы. Там, не знаю, если смотреть график удержания аудитории, там какой-нибудь рекламной интеграции, ты прям видишь падение на 30%, потом возврат, потому что люди просто проматывают этот момент.
Вот на подкасте мы и посмотрим, как у нас с этими моментами по падению удержания.
Понимаешь, здесь подкаст я бы не рассматривал бы так. Мы все-таки говорим про супертрендовый контент, да? Вот удержание, что было дальше? Супер удержание. Почему? Там очень плотное содержание видео.
Полтора часа.
Да, тебе, ты не успел смеяться, тебе еще шутка. Да, ты постоянно вовлечен, ты не можешь оторваться вообще от этого видео. А подкаст это же такая штука, знаешь, послушал, думаешь,
это вот кухонная может быть история, когда ты включил подкаст и занимаешься своими делами,
да,
они там что-то
совершенно
ла-ла-ла.
Верно, фоновые,
как аудиокниги,
автомобили,
грубо говоря. Только визу. Мы поэтому, кстати, ребята, мы вам должны сказать, что подкаст, Мезику подкаст выходит не только в видеоформате, а еще выходит на везде в аудиоформате. Да, ссылки будут в описании, обязательно
Spotify,
посмотрите.
Яндекс.Музыки,
Spotify, Apple, Яндекс.Музыка, везде. iTunes, Google, что-то там, короче, везде, где есть. ВК, VK.
Вот, это все, опять же, касается, почему мы это все рассказываем? Все касается тому, что все больше и больше денег рекламодателей приходят в YouTube для того, чтобы здесь денежку потратить, для того, чтобы их там какую-то продукцию купили.
Деньги потратить и очень грамотно посчитать свои конверсии, потому что все поддается счету с этой точки зрения.
Поэтому все больше рекламодателей приходят на YouTube, все больше денег они тратят на YouTube, и поэтому
все больше
авторы
старается вовлеченность сделать.
И поэтому авторы начинают зарабатывать большие деньги. То есть если еще 5 лет назад было трудно представить, что ютубер за счет монетизации контента может зарабатывать очень много, да, покупать дорогие вещи, да, дорогие вещи, но жить просто, ну, как богатый человек, да, то 5 лет назад это было просто невозможно, не было столько денег на платформе. То
ну,
сейчас...
5 лет назад это было в США, но, конечно, не до такой степени, как это сейчас происходит, но
да,
ребята,
но
которые могли
не
делать большие деньги, да.
Да, они были там, потому что там рынок намного плотнее, больше рекламодателей и так далее. То есть сейчас даже в СНГ, делая контент на русском языке, у тебя может быть, ну, ты можешь быть богатым человеком, занимаясь видеоблогерством.
Ну, то есть опять же дальше вот продолжаю эту тему. YouTube делает так, чтобы я просто, может быть, я ошибаюсь, но раньше вот я посмотрел какое-то видео, и в YouTube в конце там, я не знаю, какая-то быстро начинается, не очень быстро начиналось какое-то видео, или предлагала тебе на выбор одно видео. То есть сейчас, бам, всплывает три варианта, что ты можешь посмотреть. Быстренько тебе показали что-то новое. То есть все, чтобы тебе максимально облегчить задачку, чтобы ты смотрел, не отвлекайся. То есть где-то по принципам, чем выигрышно в отличие от телека, тем, что ты в любой момент так, стоп, я хочу вот эту вот штучку. Давайте сейчас развлекало. То есть не щелк. Ну, а фактически, если вдуматься, то такое же щелкание, как и пультом.
Да.
На
телеке. Да, где-то так. А знаете еще вот какую штуку я хочу вот просто даже обсудить, да, с вами? Смотрите, вот сейчас же время потребления контента очень меняется, да? То есть сейчас идет фастфуд контент, тебе нужно быстро, да? То есть почему Инстаграм клевый, да, и выиграл всех, да? Тебе даже читать не надо. Ты листаешь, понятно, дальше, сторис, да? Ну, я уверен, что никто из нас не смотрит вот каждую историю 15 секунд.
Щелк.
Да, то есть быстро, контент.
Есть есть быстрый. Это вот как, извини, как с превьюшкой на видео. То есть, если ты ярко заинтересовала, хоп, посмотрел первый. Если заинтересовала, то да, я посмотрю сторис. Но
да,
если
да,
там
да.
ла-ла-ла какое-то,
да, да, то...
А, нет, шок-шок,
а раньше потребление контента было совсем другое. Да? То есть, ты, как правило, если включил, ты можешь максимум канал там переключить, но все-таки там залипаешь. И я считаю, что чем моложе люди, да, вот новое поколение, у них еще быстрее потребление контента. У них уже, наверное, мозги вообще реально по-другому работают, то есть еще быстрее. Они быстрее печатают, быстрее схватывают, быстро-быстро-быстро. И для меня, ну, мне очень тяжело сфокусироваться на Ютубе, посмотреть там, ну, сделать длинную сессию 2 часа себе, да. Там мало программ, которые я могу смотреть больше часа.
И то на Ютубе есть X2 скорость или X1,5.
Да, и меня удивляет, что несмотря на то, что меняется скорость потребления контента, особенно у молодежи, им все равно заходят 20-минутные форматы, 30-минутные форматы. Они смотрят
уже... Зависит от того, что именно.
Тут уже выходит на сцену, так скажем, именно инфлюенсерство. То есть, по сути, сам человек, который преподносит этот контент. Тут уже это просто... Когда твой кумир что-то делает 20 минут на камеру, да, ты будешь смотреть независимо от того, как ты потребляешь контент в обычной жизни.
Угу. А там дальше подключается, как он это делает для какого-то незнакомого чувака.
Может быть. Это, знаете, как раньше вот у нас наши звезды, да, в нашем детстве, это рок-музыканты, да? То есть там Нирвана, Металлика, рэп-музыканты, это вот вау, да? И мы же, когда слушали песню, мы же ее целиком правильно слушали, а не так, начало-дальше.
Первый раз, по крайней мере, точно мы целиком,
да,
слушали,
да, да,
а потом,
да,
уже любимые моменты. А потом появились диджеи, и уже они...
Да, я думаю,
свои.
Что Рома прав, что вопрос в инфлюенсере, что... Но ты хочешь здесь посмотреть еще кумира.
Опять же, вот я про то, что именно он делает. То есть, например, как той же уже упомянутой Ивлеевой. Мне прикольно иногда наблюдать за ней в Инстаграме, и я такой, о, залипушечки, да, все здорово. Но я включаю ее Ютуб, и...
Да. Ну, вот, да, но опять же, вот, знаешь, про то, что я рассказываю, да, вот про скорость потребления контента, давайте вспомним классические телевизионные программы, да, когда там заставка 30 секунд, выходит ведущий, еще 10 секунд, всем привет, и дальше 5-минутная подводка.
Потом 5-минутная реклама.
А теперь давайте перейдем к правилам первого раунда. Итак, правила, и опять все это долго.
Скорость полтора.
Да, то есть они так растягивают этот контент. Ну, вообще другая скорость. То есть сейчас, здрасте, мы начинаем. Первый раунд. Там уже додумают люди, разберутся. Не надо так уже все разжевывать.
Поэтому в этом заключается в том числе и феномен ТикТока. Там очень молодая аудитория, у которой меняется манера потребления контента, поэтому они просто... И сам формат, по-моему, там 2 минуты можно видеть.
Да, да, да. Согласен. Да, именно я думаю, что благодаря вот этому, ну, феномену, что быстрее люди потребляют контент, да, TikTok, да, в принципе, выстрелил.
Но опять же, это все история про конкуренцию, я уверен, потому что времени в сутках осталось столько же, мне отведенных условно лет на жизнь осталось столько же, да, но при этом мне надо там еще учиться, работать и так далее. А посмотреть и почитать, столько всего есть выбор. То есть, да, вот все тот же выбор. Соответственно, если ты там где-то постарше, окей, ты сел, залип и читай что-то. Да. Если нет, то тебе нужно проверить. Вот у меня на данный момент мне нужно проверить Twitter, Facebook я не очень люблю, но все равно заглянуть. Instagram, на YouTube, что там у кого-то еще, плюс TikTok, еще всякие снэпчаты. Бам-бам-бам, ну, то есть наберется спокойно десяточка всякой штуки. Тумблер, ребята, вы знаете, что до сих пор жив, и у него все очень...
Да.
Он такой нишевый остался, да, там, и так далее, и так далее. Соответственно...
Блин, но вот это, знаешь, и плюс, и наша беда, я считаю. То есть нам надо как-то выдыхать. То есть мы настолько быстро сейчас контент, новости, задачи, вот даже по тому, как мы управляем компанией, да, Ром, посмотри, то есть ты спускаешь таск, да, ты ожидаешь, что он будет сделан, ну, вот-вот, да, ты сделал быстрое ревью, быстро. То есть, и там, не знаю, как вы, я езжу за рулем, да, я, конечно же, параллельно еще читаю какой-нибудь телеграм-канал.
Вот так делать нельзя.
Да, и еще радио играет в это, или музыка там, то есть, ну, столько, и это плохо. То есть, надо все-таки уметь выдыхать. То есть, для меня, вот, я стараюсь перестроиться, личный опыт, да, на выходные все-таки успокаиваться, да, то есть, там, меньше работы, больше там времяпровождения с семьей.
Чуть-чуть офлайн побыть. быть.
Да, да, вот, выходные, как время офлайна.
Цифровой детокс.
Да, то есть вот телефон, все, сегодня я там, ну, стараюсь, ну, минимум сидеть за столом с родными и есть, и искать темы для диалога, а не листать ленту. И мне вот это помогает, я думаю, что это хороший экспириенс.
Отсюда, кстати, начало, значит, ну, то есть все меняется, жизнь меняется, меняется, я не знаю, этикет меняется, культура и так далее. Например, да, ты приходишь куда-то там кушать и так далее, если ты садишься за стол, телефон не надо класть на стол, потому что, ну, таким образом ты как будто, ну что, ты хвастаешься или ты, ну, показываешь как будто свое неуважение, да, соответственно, вот, ну, нужно держать себя в руках, да. Вот так, ребята, давайте дозировать. О цифровом этикете и чем-то таком подобном мы поговорим в следующем выпуске.
Я бы хотел, знаешь, минимальные итоги выпуска подвести.
Да.
Давай. В общем, время контента надо снимать. Опять, я уверен, что нас будут смотреть и авторы в том числе, да, и они думают, вот, уже на Ютубе столько контента, уже, наверное, поздно заходить. Нет, не поздно. Все равно, да, контента становится больше, но зрителей становится еще больше, да, и, ну, хватит на всех. Если вы думаете снимать контент, не снимать, снимать. Если вы это будете делать системно, регулярно, интересно, вы найдете своего зрителя, и у вас все получится. Это 100%. Я не могу привести пример ни одного канала, там, до 5000 подписчиков, который на протяжении 2 лет суперсистемно делал контент, и он не зашел, да. Ну, такого нету. То есть, реально, если ты делаешь системно, регулярно, хороший, качественный контент, у тебя в любом случае будет зритель. Поэтому, ну, еще мы до сих пор в начале пути, и у любого креатора есть возможность сделать свой YouTube-канал.
Да, и еще достаточно много ниш, которые не сильно освоены в настоящий момент, поэтому всегда есть время в них
зайти. Для затравочки на следующий выпуск, про будущее Ютуба, я думаю, в следующем выпуске мы поговорим. Какие ниши могут быть не затронуты?
Я думаю, что все то, что касается контента для аудитории постарше, которая сейчас начинает активнее идти в сторону интернета и потребления контента, соответственно, какие-то более медленные форматы, более, скорее, какие-то житейские, скорее.
Осмысленные.
Типа кулинарии. Типа ведение...
Стройка, лонгплей про стройку, я кричу, я просто 2-часовое видео, да. Я включил и...
Как правильно заниматься огородом и садом, что-нибудь такое.
То есть тот контент, согласен на 100%. Рома за очень интересную тему. Вот да, именно поэтому...
Есть идея.
Да. Ну, слушай, в подтверждение, вот канал Longplay, да, который 5 лет назад бы вообще не появился на Ютубе. Это уже такой контент для 25+, для ребят, которые там готовы, вот такой научпоп. Вот научпоп, наверное, одна из тем, которым можно туда уходить. Ну, типа, время умного контента для взрослых людей, который еще до сих пор, ну, не свободен на Ютубе.
Михаил Бочинок, Рома Колодко и я, Андрей Бонд. Это Медиакуб подкаст. Смотри, слушай нас везде.
До
встречи. В описании будут все ссылки. В следующем выпуске поговорим еще про что-нибудь очень умное. Чао, сердце.
Все, спасибо.
Спасибо вам, ребята.